большой такой курс, да, достаточно такой курс длинный, из 3-4-летний, в котором вы говорите о вере у Всевышнего. Как вы представляете себе Рамбам, Маймонид, и мы считаем инициатором, Рамхам. Попытаться каким-то образом посмотреть на подход ученого эпохи Ришоним, и эпохи Ахроним, и сравнить их. Поэтому, Рамбам Ришон, Рамхаль, уже Ахарон, да, так сказать, с последнего поколения близкого дня, попытаться сравнить каким-то образом, да, и выделить основные существенные моменты, которые совпадают и которые отличаются. В дальнейшем в видео будут поставлены какие-то вопросы по этому материалу. Сейчас, когда у нас с вами есть перевод, будет немножечко легче об этом говорить. Книга Рамбама, она у нас имеется, я постараюсь ее отсканировать, в электронном варианте, и она будет доступна для всех желающих полностью. Книга Рамхаля, мы шикаем лица, да, отвод. Она сейчас переведена полностью на русский язык, она находится, так сказать, да? Когда она уже в выступе. Да, отвод, знание премудрости. Но я, так сказать, думаю, что русское название, оно не совсем, да, не совсем подходит. Ассоциация не очень, не так. Окей, спасибо, шеф. Итак, говорит Рамбам. Икарей и Эмуна. Законы основных принципов, об основных принципах тоже. Икарей и Эмуна Таблет. Говорит Рамбам. Есода Есудот Ваамуд Ахахмот Лида Шиеша Мацу и Ришон. Основа основ, фундаментальный принцип мудрости. Это значит, что есть изначально сущий. Мацу и Ришон. Вэгу Вамцы Коля Нимца. Обратите внимание, да, как много слов. Мацуй решен, сущий первый, вэгу мамцы, и он осуществляет. Коля немца, все сущее. Вэ коля немца и все сущие. Мишамай варц, умаши бейней, на земле и на небесах, и все, что между ними. Ло немца у не находится, не существует. Элан мямитат немца о, а только из истины его существования. Обратите внимание, какое слово здесь повторилось у нас с вами сколько раз? Да, 6 или 7 раз. Слово мицеют, мацуй. Мицеют – это реальность существования. И когда мы пытаемся активизировать Всевышнего, то единственное слово, которое повторяется у нас на все лады, это то, что он существует. И когда мы с вами задаем вопрос, как можно, в принципе, описать Всевышнего, не залезая при этом в проблему материализации Бога и ограничения Бога, на самом деле, есть ли Всевышний без границ, и есть ли он, да, так сказать, абсолютно неописанный материальный термин, да? То как же мы пытаемся сказать вообще, во что мы верим? Тогда то, во что мы верим, оно, в общем, как-то, да, неописываемо, невозможно описать. И Рамбам исходит из того, что можно сказать о Всевышнем то, что он существует, потому что существуем мы. И поэтому, говорит Рамбам, да, так сказать, «Есода есудот вамуда хохмот» – основа всех тех знаний и основа, да, фундаментальной принцип мудрости – это знание, что существует некто, изначально сущий, который производит все мамцы, кроленица, он осуществляет все существующее. Вы коляним цаим, все существующие, но не цау, они существуют. Это у меня метад им цау, а только потому, что он существует. Только из истинности его существования. Другими словами, поскольку мы сами есть, и это первый каким-то образом базисный пункт, который мы с вами принимаем, мы с вами делаем экстраполяцию и говорим, что поэтому уже есть силушки. Фактически все к этому сводится. И интересно, что когда Рав Нойгершин начинает свои лекции обычно по существованию Всевышнего, когда он говорит, что он готов доказать, что есть Бог, то он говорит, что есть единственный постулат, которому он уславливается заранее. Все остальные вещи он доказывает. Вот одна вещь, которая необходимо условиться и принять ее на веру. Какая-то вещь, то, что существуем мы и существует мир. Вещь вполне, так сказать, да, приемлемая. Если мы исходим из того, что нас нет, тогда, понятно, у нас с вами нет платформы для дальнейших построений. Да, если нас с вами нет, сейчас говорящих, да, если все это слово слушает пианино, то тогда возникают некоторые сложности.
А кто так говорит, что у нас остальное все докажет?
Есть такой Рав Нойгершин. Рав Мордехай Нойгершин, такой известный очень лектор и философ, да, так сказать, господин Шейнхерон. У него есть цикл его лекций. И он выходит с утверждением, что он готов доказать существование Всевышнего. Но для этого необходимо условиться заранее в одном пункте о том, что мы с вами есть. Если мы, так сказать, с вами исходим из того, что все ручки человека врут, и, может быть, это прибор замкнутый самого себя, который только издает какие-то артефакты, что на самом деле людей нету, существующего ничего нету, а есть, так сказать, некий мозг, который видит, обожает себе картину. Ну, тогда мы с вами далеко не продвинемся. Однако, если мы говорим о том, что мир существует, дальше уже можно говорить о фактологическом доказательстве явления. Итак, когда мы говорим о том, что мы есть, и мир есть, то следующий этап сказать, что мир откуда-то появился, у мира есть Творец, и этот Творец оказался вверху, в силе. И это основа основ всех знаний. Почему можно сказать, что это основа основ и всех знаний? Почему мы сразу вот спецкой карьеры вот таким вот образом? Дело в том, что знание нуждается в неком фундаменте, в исходной точке, из посыла, из которой оно строится. Да? Каким-то образом дальше, следующие уже вещи, уже начинается каким-то образом точное знание. У нас существует, в принципе, да, так сказать, изначально некое представление о том, как существует Вселенная. И это объектом, этим занимается наука. Но существует еще одна вещь, которая говорит о том, зачем существует Вселенная. И это уже к объекту науки никак не относится. Не так давно мне пришлось общаться с одним, я бы не сказал, что очень интересным человеком. Я с ним ехал в поезде довольно долгое время, мне с ним пришлось так, довольно долго говорить. Это был человек, который должен был стать первым секретарем компартии. Но по, так сказать, прихоти, так сказать, фортуны, так получилось, что подоспел с этим довольно поздно, так сказать, он пошел в бизнес, и на этом дело закончилось. Он мне доказывал, как хорошо жить в стране советской. Вот, его подкадно-подсконное излияние было совершенно довольно скучное, поэтому я срочно перевел разговор на тему какой-то, ну, более-менее приемлемую, поскольку он сказал, что он закончил как историк, то я спросил, ну, а специалист ваш по истории какая? И он стал с большим трудом, но, тем не менее, с некоторым воодушевлением вспоминать, что вот когда-то действительно был историком, и у них на кафедре занимались естественным качеством, они говорили, что Пенза, надо сказать, была местом прохождения Дикого Шелкового пути. Почему? Их профессор, проводя раскопки в молодости, будучи студентом, нашел китайскую брошь, китайская брошь, да, так сказать, ну, единственную. И поскольку она вдруг нашлась, китайская брошь, недалеко от Пензы, да, в Поволжье, то он стал говорить, средняя посада, около Казани, стал говорить о том, что там, очевидно, приходил Великий Шелковый путь, потому что, значит, как же брошь могла упасть? На основании этой брошь, так сказать, была сделана совершенно серьезная теория, кафедра, значит, работала, диссертации защищались, никто из студентов потом впоследствии не нашел ни одной китайской вещи, так сказать, но, тем не менее, теория, так сказать, осталась довольно прочная, факты были подобраны крепко. И вот он мне рассказывает, что очень интересно, на самом деле, действительно. Можно много чего доказать. Правда, сейчас бы он считает все-таки, что Великий Шелковый путь в другом месте. Но неважно, потом еще где-нибудь дойдут. И когда он очень так долго рассказывал о том, как все работали хорошо, и как защищались хорошо, я говорю, слушайте, а вам не приходило в голову, что все-таки, ну, где-то же он проходил этот Великий Шелковый путь? Он говорит, да, но это же не важно, где он проходил. Главное, что, так сказать, наука-то идет вперед, развивается, не стоит на месте. Ладно, где-нибудь еще выяснится проходил, это не важно все. Главное, чтобы наука бы двигалась. Я послушал, потом снова спрашиваю, скажите, ну, наверное, все-таки неизвестно, где он на самом деле проходил этот Великий Шелковый путь. Человек меня не понимает и продолжает снова говорить. Нет, вы не понимаете, наука, она не в том, чтобы знать, где он проходил на самом деле. Как у меня остался вопрос, в том науке или нет? И получается, что наука, на самом деле, она с равным действительно, да, сказать, возможностью может доказывать, что Великий Шелковый путь был одного, а другого третьего. По сути дела, да, сказать, наука объясняет существующие факты с наибольшей долей вероятности. И выясняется, что картина мира, объяснение того, как существует Вселенная, никак не зависит, да, сказать, от того, зачем существует Вселенная. Ответ на вопрос, как существует Вселенная, может быть довольно точным, да, в конце концов. На сегодняшний день, приблизительно, в наших с вами, да, сказать, возможностях, с нашими с вами возможностями исследований, да, сказать, с нашими ограниченными методами исследования. Но вот ответ на то, зачем существует Вселенная, да, сказать, оказывается, да, это уже не объект науки. Почему? Потому что здесь, да, есть как минимум два ответа. Либо, да, каким-то образом мир существует осмысленно, за ним стоит разум, как при его создал. И тогда зачем существует Вселенная, так захотел тот, кто ее создал. Либо Вселенная существует, поскольку она существует, без всякого смысла. И вопрос, зачем, он сам себе смысла никого не имеет. И если так, то и жизнь человека, по сути дела, да, он тоже смысла не имеет. А наука, каким-то образом, да, она будет развиваться в любом случае, чтобы не поставили в ее основу. Но вот это вот основа всей науки. Потому что если мы не знаем, зачем существует Вселенная, да, то мы совершенно по-разному будем объяснять, да, и как она существует. В конце концов, приложение этого существования, вот этой фактической части науки, оно будет разным. Да, безусловно, в конце концов, да, сказать, я не думаю, что физик, который верит в Бога, он как-то иначе будет подходить к проблеме атомного ядра, предположим. Да? Вряд ли он будет представлять себе атомное ядро как-то иначе, чем физик, который не верит в Бога. Но каким-то образом фундамент этого представления будет совершенно иным. И значит, направление каким-то образом исследования, оно тоже будет иным. И Рамбам говорит, что это основа основ фундаментальный принцип мудрости. Не науки, мудрости, да, сказать, хохма – это не совсем наука. Хохма – это возможность отличения каким-то образом сущностей. Хохма, да, сказать, принципе, мы говорим, что это слово, которое происходит от двух. Это куахма. Куахма, да? это каким-то образом возможность ответить на вопрос ма. Что? Куах – сила, определение того, что это есть. Ма – это что? Куах – ма. Это возможность определить сущность предмета, который перед нами. Правильно определение сущности. Скажите, мы можем с вами каким-то образом предмет, который мы с вами видим, изменить, обмерить, мы с вами можем подойти к нему научно, но если мы не знаем, что это за предмет в целом, мы с вами можем никогда не прийти к пониманию того, что же это за предмет. Да? Куахма у нас с вами не появится. Есть такой известный пример, когда трое слепцов на Восточном базаре подходят к слону и начинают ощупывать слона. И один ощупывает ногу и говорит, о, слон это колонна. Другой ощупывает хвост и говорит, слон это шланг. Третий ощупывает хобот и говорит, нет, слон это пожарная кишка. Все они трое описали, в общем, каждый то, что он увидел. Все это вместе укладывается у нас в картину слона. Все это еще кое-что. Мы с вами, люди зрящие, можем увидеть слона и сказать, да нет, слон не то, и не другое, не третье. Но он и то, и другое, и третье, все вместе. Будут ли эти люди неправы с точки зрения научной? С точки зрения научной, они будут абсолютно правы. Они использовали те органы чувств, которые у них имеются, да? Составили точную картину того, что им дано, обмерили. Можно сказать, что они создали некую математическую такую, да? Да? Они создали некую модель реальности. Но эта модель реальности, поскольку она не полна, а возможности у человека слепого меньше, чем у человека зрячего, да, так сказать, они ограничены, эти возможности, и поэтому его картина, будучи правильной, она не совпала с представлением о том, что такое слово. Мы никак не определили, что такое слово. Хотя, с точки зрения того самого познания, каким-то образом, все действия, которые были предприняты, они все правильные. Можно ли сказать, что когда эти слепые, они с равными усилиями сумеют обладить всю фигуру слона, они будут к пониманию, что такое слово? В известной степени. В известной степени. Наверное, в конце концов, придут. Но сама по себе наука, да, скажем, да, и хохма, это не всегда это тоже. Потому что даже если у человека есть каким-то образом какие-то научные возможности представить себе действительность, то это все равно, опять-таки, будет только лишь на уровне да, такого очень такого частного представления. Да, пока мы не знаем назначение предмета, какую роль он играет в том, в мировой истории, о том желании, о той воле, которую творец сложил в этот предмет, зачем он существует, мы никогда не придем к пониманию хохма, к пониманию мудрости. Мы только лишь придем к ограниченному пониманию пригодности того, для чего это существует сейчас, на данный момент по отношению к нам. Не больше того. Очень утилитарно. Хохма – это нечто гораздо-гораздо больше. Вторая вещь. В имя Алеля даат шиу и но мацуй, эйндавар ахэр и холли и мацот. Если можно было предположить, что его нет, ничто не могло бы существовать. Если не существует каким-то образом Всевышнего, если мог бы человек себе представить мир, да, в котором бы вдруг бы не стало бы того, кто создает все, то тогда ничто вообще не могло бы существовать. Весь мир, в принципе, не Всевышний, не раздельно. Откуда Рамбан к этому приходит? Почему он пишет об этом? Какому другому представлению о Всевышнем это соответствует? Он говорит, «Эйн от Бильбадо». Нет ничего, кроме Всевышнего. Откуда мы это знаем? Шма Исраэль, слушай Израиль, Всевышний Бог наш, Всевышний один. «Эйн от Бильбадо». Нет, кроме него больше ничего. Другими словами, все то, что мы видим, как некие, так сказать, множество существ, все это, в принципе, не выходит за пределы того, что мы называем Всевышним. И когда мы приводим одно из имен Всевышнего, Всевышний называется Гамаклон. Гамаклон – это место, с большой буквы, так сказать, Гамаклон. Наши мудрецы объясняют, что Всевышний – это Маклон Шелеолам, это место, в котором находится мир. И когда говорится о том, что да, сказать, существует место, где находится Всевышний, да, то это, в принципе, звучит несколько абсурдно. Всевышний – это место, в котором находится весь мир. Да. Весь мир, получается, он не исчерпывается Всевышним. Да, весь мир, прошу прощения, Всевышний исчерпывается всем миром, он больше этого, а вот мир полностью исчерпывается идеей Всевышнего. Поэтому, если мы говорим о том, что сказать, не существует Всевышнего, то нет ничего больше. А если можно было бы допустить, говорит Рамбам, им я, ля-ля-дат. Шейнколя немцаим мильвадо муцуим, вульвадо и емацуим. Если мы даже скажем, что эйнколя муцуим мильвадо муцуим, что не существует никаких других объектов, кроме него, кроме Творца, то он все равно существует. Его существование не зависит от существования других объектов. Существование других объектов зависит от его существования. Почему, говорит Рамбам, так все объекты действительности нуждаются в нем, а он не нуждается ни в творении в целом, ни в каком-либо из них в отдельности. Поэтому непреложность его бытия несравнима с непреложностью их существования. Другими словами, наше с вами существование, оно под сомнением. Если мы с вами, еще можно посомневаться, это еще надо проверить, может быть, поведение. А вот есть Всевышний, каким-то образом, это вещь абсолютно без всякого сомнения. Почему? Потому что наше существование, оно временное. Один из философов, как-то говоря о человеке, сказал очень интересно. Он сказал, что человек — это ноль в отпуске. Ноль в отпуске. Ноль, которого пустили погулять. Ноль до рождения, ноль после смерти. А пока отпуск. Можно успеть ездить на Анталию. И фактически получается, что наше какие-то существование, да, оно очень условно, мы существуем какое-то ограниченное количество времени. Знания наши весьма ограничены. Тот век, который нам отпущен, мы проживаем, как правило, да, не на полную катушку, да, во всех отношениях. И здоровье у нас не то, и силы у нас не все, и возможности наши мы свои не знаем, как правило, да. И жизнь наша очень часто, она, так сказать, такая счастливая. И получается, что, так сказать, наше существование, оно весьма относительно, смотря что мы определим, как существование человека. Очень может быть, что если мы поставим планку довольно высоко и скажем, что человек — это только такой, который, да, причислен к своей отличии, выяснится, что есть люди, которые жили один день, есть люди, которые жили один час, а есть люди, которые вообще не жили, прожили жизнь и не жили ни одного дня, ни одного часа. Такое тоже может быть, смотря как мы определим существование человека. Если человек, да, это как угодно звучит очень гордо, то, может быть, те, которые живут, может быть, менее гордо, да, так сказать, у них существование, оно относительно. Однако существование Всевышнего, оно безусловно. Почему? Потому что оно не связано ни временем, ни пространством. Оно безотносительно других объектов. Оно нуждается в них. И если даже других объектов нет, то Всевышний все равно существует. Об этом говорит пророк. И Господь Бог истина, Ашем Элокейхем Эмет. Только Он истина. И ничего не истина, как Он. Всевышний Эмет, Всевышний истина, значит, что ничего другое истиной не является. Когда в Торе написано, что Всевышний истина, значит, что все остальное не настолько истина. Да? Получается, что ступенька истины, Эмет, она очень-очень-очень высока. И интересно, что если мы обратим внимание на само слово Эмет, да, кто-то, может быть, уже слышал это когда-то, то мы видим, что слово Эмет начинается с буквы Алиф, заканчивается с буквы Тав, да, а в середине буквы Мем. Фактически мы с вами описываем весь алфавит еврейский, да, первая буква А, последняя буква Тав, и Мем — это середина. Когда у нас есть абсолютная ясность, начало и до конца, когда все процессы нам ясны, как от начала, с чего они начались, да, начало, буква Алиф, единство, всегда Всевышний, буква Тав, в данном случае, да, это некая конечность, окончательность, и буква Мем показывает нам, каким путем это реализуется в мире. Никаких сомнений не остается.
По числу это середина?
Мы вообще, в принципе, это не совсем середина, да, так сказать, одна из средних букв. Смотрите, господа, разумеется, это Драша, но после того, да. Это мышление моя Драша. Это всего лишь такое, да. Попытка как-то иллюстрировать то, что мы говорим. Не обязательно, что... Нет, мы это одна из средних букв говорим, не больше. Да, что у нас есть, в принципе, когда мы с вами говорим слово «шекер»? Что же слово из трех букв? «Шекер» — это ложь, да? Какие у нас последние буквы с вами? Рейш, Шин, Тав. Конца нам с вами не показывают. Да? Рейш, Шин, Тав. Последняя буква Тав, она вообще за кадром. Ее убрали. Буквы Тав нету. Что ждет человека в конце? Вранье, оно, так сказать, не хочет говорить. Да, дальше. Буква Шин, она идет в самое начало. Нам начинается с того, что рассказывает то, что перед самым концом. После этого идет буква Гу, которая должна быть вообще вот здесь. Вот. Она перекочевывает серединку. Да, а буква «рейш» она в самом конце. Другими словами, во-первых, каким-то образом конец не показан. Во-вторых, все остальные буквы, четыре буквы перед концом, они перепутаны. Они как бы перепутаны, да, так сказать. Буква «куф» она тут образом из начала вот этого, да, так сказать, этого списка. «Куф», «рейш», «шин», «тав», да, так сказать. Буква «тав» уходит. Буква «шин» идет в самое начало. Да. Буква «кав» остается в серединке. Да, буква «рейш» идет в конец. Получается, что все эти буквы переставлены каким-то образом. Другими словами, причинно-следственные связи, они перепутаны полностью. Начало процесса вообще не показывается, что было в начале, мы не знаем. И конца мы тоже не видим. Это очень похоже на те представления, которые есть у человека, у которого абсолютно отсутствует эмет. У него есть представление о том, что предшествует концу. С этого он обычно начинает, да, так сказать. Он начинает с мысли о смерти. Для него смерть, в принципе, это и есть сущность всей жизни. Человек живет для того, чтобы умереть. В его представлениях, да, смерть — это конец всего, да, сказать, что есть что-то за смертью, что есть я там и Тим, что есть восстание мертвых, этого ему не показывают. Что есть награды и наказания, ему тоже не показывают. У него есть мысли о том, что мир несправедлив. Почему? Потому что он видит, что есть люди, которым плохо, что есть что-то после жизни он не видит. Да, и буква Шин для него становится в самом начале. Буква Куф, да, так сказать, это, да, в принципе, начало процесса, да, он не улавливает только в середине каким-то образом, да, для него она не является сущностью каким-то образом. Только некая часть, да, и буква «рейш» идет самый-самый конец. Все начала перепутаны. Все начала перепутаны. когда человек начинает осуждать об истинности, когда человек начинает осуждать о справедливости, необходимо знать, что наши возможности понять истинную справедливость, они ограничены хотя бы потому, что уже очень мало. И наши представления о душе, о награде и наказании, они весьма ограничены тем, что мы не видим начала и конца событий. И есть мидраш Меамурес, который рассказывает как-то о том, как Моше Рабейну получил от Всевышнего урок, когда он хотел понять пути справедливости в этом мире, когда Всевышний показал ему некие события и спросил, ну как ты это расшифруешь? Так какой-то человек нападает на другого человека, так что-то у него отнимает, потом тот, у которого отняли какую-то вещь, он находит третьего, обвиняет его во всем, его бьет, так вот несколько человек совершенно, так сказать, да, который здесь ни при чем, он его наказывает. Происходит целый ряд событий, в которых непонятно причинно-следственные связи, непонятно, что является началом, что концом. Когда Моше Рабейну просыпается, он встает с ощущением полной справедливости. Обращается к Творцу и говорит ему, за что же так, почему же то, что произошло, произошло так. И Всевышний потом показывает ему начало и конец событий. Что вначале выясняется, что человек, которого побили, вроде бы ни за что, ни про что, до этого бил остальных. Что человек, которого ограбили, до этого украл. Тот, который ограбил, да, так сказать, он наконец-то сделал то преступление, за которое теперь его накажут, а раньше его делал тайно, и так далее, и так далее, и так далее. И выясняется, что все события, они имеют свою предысторию. И в конце концов имеют обязательно и свой конец, когда кто-то делает шум, кого-то награждает. Да? Но только что, человеческий век, он очень короток, мы этого всего не видим. Да? И поэтому можно сказать, что Всевышний Эмет, Всевышний Истина, а ничто другое не истина. Истина помимо Всевышнего, ее невозможно найти. Потому что любая другая истина, каким-то образом, да, она будет неполной. Потому что ответ на то, зачем существует человечество, Вселенная, оно не подвластно, в принципе, ни науке, ни знанию. Мы не можем это вычислить никак, доказать никак не можем. Мы только можем предположить так или иначе. Если мы говорим про то, что истина от Всевышнего, вот тогда у нас появится ответ на вопрос, зачем существует Вселенная. Бог на это просто есть может, мы с вами нет. И поэтому можно сказать, что нет ничего кроме Него. То есть бытие всего существующего кроме Него не абсолютно. Далее говорит Рамбам, шестая часть, шестой перк. Знание этих вещей, повелевающие заповедь, как сказано, я, Господь Бог твой, Анохи Ашем Элокеха. И каждый, кто допускает мысль о существовании другого Бога, кроме Него, нарушает запрет, как сказано, да не будет у тебя других богов, кроме меня, и отрицает основы веры. Так, это фундаментальный принцип, от которого зависит все. Рамбам сейчас объясняет две очень важные вещи. Во-первых, он говорит, что вера в Бога – это заповедь, приказ. Как вы считаете, сам факт то, что вера в Бога – это приказ, вещь бесспорная или спорная? Да. С точки зрения логики, да? Спорная вещь, согласны? Потому что вера в нашем представлении, да, это некая производная от опыта. А опыт по поводу Всевышнего у нас с вами отсутствует. Если у нас отсутствует с вами опыт, то значит веры в обычном человеческом понимании у нас, в общем, не может и быть. Если не может быть, как можно об этом приказать?
Нет, не веры и нет того, кто приказал.
Нет, но вера не нуждается в доказательстве.
А если нет того, кто приказал, то как можно
это
приказать?
Вера не нуждается в доказательстве. С другой стороны, нет того, кто приказал. Но кто приказал, как раз таки есть. Было пророчество, было приказание, вы слышали приказание. Да. Вот. Если мы говорили, если я спрашиваю тебя, веришь ли ты в то, что там, я не знаю, что сегодня там, 1 марта? Да, сказать, нужно верить каким-то образом этим вещам. Можно поверить. Вот это точное знание. А если, в принципе, вопрос берется каким-то образом на веру, то это вопрос, в принципе, личный, который не может быть каким-то образом приказан человеку. Либо человек верит, либо нет. Да, это некое впечатление эмоциональное. И это впечатление должно быть на чем-то основано. Если у человека, в принципе, есть некий датский предыдущий каким-то образом, да, опыт каких-то контактов с кем-то, то он ему верит. Если опыта контактов не было, то он, может быть, не верит. Можно ли приказать ему поверить, ну, тому, кого он никогда не встречал? Видимо, нет. Вера и доверие, в общем, да, вещи очень близкие. И на самом деле, действительно, в данном случае речь идет о вере и о доверии, наверное, об одном и том же ребении. В данном случае вера и доверие, да, так сказать, имуна и ему, да, на иврите два слова, они только одновременны, они не существенно объединены.
На совершенном уровне, как опыт, пророчество, все очень много.
Пророчество же не испытывает каким-то образом, не может черпать всех знаний о Боге. И если даже у человека было пророчество, можно ли сказать, что у него было точное знание? Очевидно, все же еще нет. Даже пророчество не является точным знанием. Было бы знание, не было бы каким-то образом мецвоверить. Когда человек знает, да, то мецвоверить нам уже заканчивается. Другой этап. И этот вопрос, в принципе, задают очень многие из еврейских ученых, уже более поздних эпох. Да? И смотрите, ответов на него очень много. Один из ответов мне, в принципе, показался наиболее удивительным и интересным. Этот ответ дает Хидуши Арим, один из Гмурейдни, да, пуски Насти, который говорит следующим образом, говорит, сам факт, что существует заповедь верить у Всевышнего, говорит о том, что у человека изначально обязательно есть в него вера. Если бы не было бы, невозможно было поверить. Невозможно приказать человеку поверить, если у него изначально этой веры нету. Но что? Иногда человек отказывается от этой веры сознательно. Человек уходит от нее сознательно, он пытается ее в себе каким-то образом разрушить и так далее. Поскольку все евреи как-то были у горы Синай, то вера изначально есть. Но вопрос, или человек дает своей вере некие силы, или он готов, в принципе, дать своей вере реализоваться в мире. И об этом, в принципе, и говорит заповедь. Анохи Ашем Элокеха, твоя вера, дай ей каким-то образом себе прости, не затопчи ее, не заглуши ее. И каждый, кто выпускает мысль о существовании другого бога, кроме него, нарушает запрет, как сказано, не будет у тебя других богов, кроме меня. Отрицает основы веры, так как это фундаментальный принцип, от которого зависит все. Мы знаем, что человек, который отрицает существование Всевышнего, куфер, написано, что он куфер баколь. Он куфер баикар или куфер баколь, что он отрицает все, отрицает самое главное, значит, что у него тогда нет Торы. Представь себе человека, который соблюдает заповеди, но он говорит, что такого нет. Можно ли тогда сказать, что он соблюдает заповеди на самом деле? Он делает все то же самое, что человек религиозный, только что, он говорит, что нет Всевышнего. Почему тогда нельзя сказать, что он, у него будет тогда заповедь? Очевидно, нет. Почему?
Нет основы.
Нет основы, совершенно точно. Получается, что заповеди, которые он соблюдает, они основы на чем-то совершенно другом. И отсюда мы с вами можем прийти к очень интересному месту у Рамбама в Галахот Кнафот. Вы, наверное, помните это место. Там говорится о том, что существуют люди, которые соблюдают заповеди Всевышнего, не будучи евреями. Это люди, так сказать, которые называются Задикеи и Мотаулам, праведники народов мира. Однако, говорит Рамбам, это только при условии, что эти люди верят в Всевышнего, который вывел евреев из Египта, дал им Тору, и там постановил заповеди. А если человек соблюдает эти же самые заповеди, но не потому, что так сказал Бог евреям, а просто потому, что они считают это правильным и умным, то они называются, так сказать, праведниками народов мира, а называются хахмеем, да, называются мудрецами, мудрец народов мира. Но он не называется праведник народов мира. Почему? В чем, так сказать, разница? Чего здесь не хватает? Не хватает основ. Правильно было сказано, так сказать, Писатель сказал правильно, что не хватает основы. Да? Основа в данном случае это вера в Бога. Если нет основы, если нет веры в Бога, то тогда эти заповеди это, в принципе, вещь, которую научный человек придумал. Если так, то это уже не та заповедь, которую мы с вами выполняем. Не та заповедь, которую выполняет нас праведник народов мира, но тогда это просто убеждение человека. А убеждение человека он же сам решил, он же сам изменил. Говорит Рамбам, 7 глава, этот Бог един, нет двух богов или более, лишь один. Не один из многих, не один как общий вид, заключающий себя в множество тяжестей. Его единство несравнимое и с целостью материального тела, которое делится на составные части, имеет границы. Нет его единства подобия в мире. Если бы богов было много, говорит Рамбам, они были бы телесные и материальные. Так как объекты одного уровня невозможно отличить друг от друга, иначе, чем на основании внешних признаков. Если у богов было много, они были бы телесны и материальны. Потому что что отличает множество объектов? Да? Что является отличием в каждом элементе множества? Материальные какие-то акценты, да? Некие признаки. На основании внешних признаков свойственны материальным телам. Но если бы создатель был телесным и материальным, то тогда у него был бы край и конец. Так как тело не может иметь границ. И все, что имеет границу и силы, обладает тоже ограниченной. И тогда, в принципе, можно сказать, что Всевышний он не будет един, не будет совершенством. И возник вопрос, а кто же создал тогда такого ограниченного Бога? Если кто-то тогда у него другой, есть более сильный. Если этот Бог имеет границу, то тогда можно представить себе другого. Если границу не имеет, тогда он должен быть создателем, а не этот ограниченный и малый. И это уже, в принципе, основа того доказательства, о котором мы с вами говорили. Это уже доказательство того, что на самом деле есть весь мир, и если есть эти предметы, которые мы с вами видим, то тогда, значит, есть Всевышний, и он необходимо един. Да.
Так, ну, можно вопрос? Согласно вот такой концепции, мы знаем, что Всевышний это нечто такое святое, да, как же в такую концепцию мира вписываются вещи, которые являются темными, которые отстранены от святости? Как?
Другими словами, откуда в мире берется зло?
Нет,
потому что вещи эти вещи тумные, да, так сказать?
Нет, зло, вещи, которые имеют ну, скажем, духовную или вещи, которые, допустим,
смущается бедного как раз.
А я не понял вообще вопрос сам. Чем проблема сказать, что Всевышнему принадлежит вещи, какие-то называются Слава? Если есть святое, это Всевышний, если есть как человек, человек это святое, очевидно нет. Не обязательно святое. Это тоже Всевышний. Есть вещи совсем менее святые, так сказать, это, допустим, наша тума. Это тоже каким-то образом когда-то было наполнено души, только что, так сказать, да? Был человек, каким-то образом умер, когда он был жив, у него было какое-то духовное содержание, была большая святость, содержание духовное ушло, осталась меньшая святость. Это тума, совсем минимальная святость, совсем почти полное отсутствие святости. Минимум святости.
То есть тума это все равно святость, это отсутствие.
Это некая ешь, это некая сущность, это некое существование все же, да? На самом деле проблема возникает тогда, когда мы говорим с вами о зле, потому что зло по отношению к человеку субъективно воспринимается как нечто противоположное Всевышнему, источнику хорошего. Если Всевышний создал мир, не нуждаясь в нем, значит он источник хорошего. Если так, как хорошее может причинять зло. Теперь тума воспринимается злом тоже, в принципе, по ассоциации с отсутствием хорошего, с отсутствием добра. Обычно, как правило, одна чистота и святость у нас с вами, в принципе, соседствуют с полнотой. А тума, как правило, с пустотой и с несуществованием. Да? Близко вообще к несуществованию. Тума – это место, где раньше была святость, которая, из которой эта святость ушла. Да? Труп животного, труп человека. Это нечто связанное со смертью обычно, да? Источник тумы, объявлен тума. И вопрос, почему существует зло, да? Вопрос, который, в общем, является одним из самых-самых непростых. И мы с вами говорим, что зло – это результат поступков человека. На какой-то момент человек был тот, который внес некие колебания в устойчивую систему. И преодоление этих колебаний, да, так сказать, это поиски в неизвестности. Человек существует в основании в условиях, так сказать, ограниченных знаний. В условиях этих ограниченных знаний некие объекты будут поступать как вроде бы, да, в призрачном плане, да, в наличие каким-то образом даст носитель зла. И потом, преодолевая каким-то образом, человек приходит к пониманию полного добра во всем. Я думаю, что, в принципе, да, сказать, и тума в данном случае, это тоже да, некий источник дополнительной святости потом, в конце, когда человек преодолевает их образом, реализует их в мире, обходит их, например, не пользуется им. Но, так сказать, оставим. Действительно, вопрос не очень простой. Итак, мы с вами говорим про то, что Всевышний есть ли он один, и нет двух богов или более, а только лишь один, и это единство, оно особенное единство, несравнимое с целостью материального тела, да, и которому нет подобия в мире. Если бы их было много, то они были бы телесны и материальны. Но если бы создатель был телесный и материальный, тогда у него был бы край, и конец. А если так, мы бы спросили, а кто же тогда сильнее такого Всевышнего? Все, что имеет границу и сила, бывает ограничено. В Торе и пророках ясно сказано, что Всевышний не телесный и не материальный.
А вот это вот так как тело не может не иметь границу за
определение. Материальное тоже кончается. Все материальное, оно ограничено, согласны? Можете себе представить материальное и безграничное?
Представить нам нельзя, но...
В принципе, может быть материальное и безграничное? Ну, материя, которая не будет иметь никаких границ, именно в пространстве. Материя вне пространства. Она может существовать каким-то образом,
ваше представление?
Нет, конечно, по сути нет. Материя одна из ее частей существования в рамках какого-то пространства. Мы с вами говорим о некой точке, да? Пока у нас есть только абстрактная точка. Можно ли представить себе точку вне пространства? Видимо, нет. Только когда у нас с вами есть плоскость, по крайней мере, да, или хотя бы прямая, да, тогда можно говорить о точке, к части этой прямой. И о прямой, которая не может быть точкой. Но прямая может существовать только в некой плоскости. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Мы обязательно с вами придем к материи, как к части, в принципе, некого пространства описанного. Если у нас отсутствует пространство, у нас нет с вами материи. И если Всевышний каким-то образом был бы материальным, если бы Бог был материальным, то тогда, очевидно, у него бы граница пространства, да, пространство это и было бы его границами. Был бы распространен докуда-то, имел бы размеры. Невозможно каким-то образом себе представить материю, которая была бы бесконечно протяженной. Или существовала бы вечно каким-то образом, да, это все не подходит к действительно материи.
Ну, то есть это вся Вселенная просто.
При том условии, что Вселенная безгранична, но сказать, доказано, что Вселенная ограничена. На сегодняшний день, в общем-то, да, в этом уже и потихонечку и самые большие скептики перестали сомневаться. Вселенная ограничена, Вселенная не безгранична.
В силу того, что мы не можем заглянуть дальше.
Нет, не в силу того, что мы не можем заглянуть дальше, а в силу того, что количество материала, вещества в Вселенной, оно подсчитано.
Да,
оно ограничено.
Да.
Вселенная
ничего. Если мы с вами сходим в теоретичности, покажем. Вроде бы не опровергнуто пока. Я не знаю, может быть, следующий номер теоретичности тоже опровергнуто, мы снова более практичную систему снова. Но пока...
Теория относительности не может следовать такому выводу. Но это отдельный вопрос.
Теория вероятности.
не может из нее стать предмет, потому что теория относительности не выполняется законы сохранения. Поэтому такие выводы из них
исследовательски не готов спорить.
Но это другой вопрос, на самом деле.
Я, к сожалению, знаком все-таки популяризации, но если не помнится, был некто Фридман.
Ну, давайте
отдельно.
Давайте об этом отдельно.
Я прошу прощения, так сказать, да, я не пытаюсь каким-то образом использовать
математический аппарат. Говорю, это несущественный момент.
Далее говорит Рамбам. Если так, то что означает те, что сказанное в Торе? Под ногами его начертан перстом Господа, рука Господа, глаза Господа, уши Господа и тому подобные вещи. Все это сказано с учетом человеческого восприятия, ограниченного сферы материального. Тора говорит языком людей. Все это метафоры, подобно тому, как сказано, когда заострил сверкающий меч мой, разве у него есть меч и мечом он поражает, это насказание. И все подобное, и насказание. Но истинная его сущность, там человеческий разум не в состоянии понять и постичь, об этом написано, ради исследования можно постичь Бога, разве можно полностью понять всемогущего. Другими словами, человек нуждается в таких знаниях, в том числе и о Всевышнем. И поэтому Тарас сообщает ему те знания, которые ему необходимы, чтобы создать себе определенное представление о смысле Всевышнего, по его проявлению, используя для этого человеческую метафору. Если бы человек по отношению к нам был бы таким, то он бы был бы тогда сильным, он бы тогда был могучим, он бы тогда был смелым. Как можно понять, что Всевышний имеет меч, да, то есть раскрыл сверкающий меч ему? Когда Всевышний проявляет себя как некто имеющий меч, мы говорим о том, что у него есть меч. Человек иначе себе это не представляет. Поскольку мы уяснили, что Всевышний не тело и не материя, очевидно, что к нему неприменима характеристика материальных тел. Ни соединение, ни деление. Да, если человек Всевышний не материя, не тело, значит невозможно разделить на несколько составных частей. Невозможно соединить каким-то образом разные составные части. Ни место, ни мера. Да, отсутствует понятие пространства. Значит, нет ни места, ни меры. Ни подъем, ни спуск. Выше, ниже отсутствует. Право и лево тоже отсутствует. Спереди и сзади тоже отсутствует. О нем нельзя сказать, что он сидит или стоит. Он вне времени, поэтому у него нет ни начала, ни конца, ни возраста. Он не изменяется, у него нет причины, которая могла бы вызвать в нем изменения, поскольку его существование оно абсолютно независимо от внешних объектов. К нему неприменимо понятие.
Можно ли говорить, когда что существует? Кто понимает смысл слова этого не вообще, а понимаю, кто понимает смысл этого слова обычно?
Да? Понимания обычного этого смысла, конечно, нет. Если мы понимаем под существованием жизнь, то нет. Но из того, что существует Вселенная, мы делаем вывод, что Всевышний существует. С этого мы начали с вами, да?
Что он есть, а вот существует ли он?
Мы с вами, как правило, можем еще определить Всевышнего по неким обязательным признакам. У нас нет возможности каким-то образом сказать, что он является собой. Мы можем сказать, чего он собой не является, чем он не является. Мы не можем сказать, что Всевышний да есть, мы можем сказать, чем он точно не будет. Он не будет телом, например. Он не будет чем-то ограничен в пространстве и времени. Он не будет чем-то материальным, да, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что, в принципе, так же мы с вами придем к существованию.
Непонятно, раз мы же, если
он не то, что не существует.
Если Всевышний не будет телом, то тело не будет Всевышним. То это вещи, которые как бы... Тело не Всевышнее. Тело не тело нечто отдельное, уже как...
Всевышний сам по себе не тело, но тело каким-то образом, оно включено в понятие.
Это означает, что нельзя по Всевышнему прилагать те свойства, которые обычно прилагают.
Конечно. Когда мы говорим о присутствии Всевышнего в Кодеш Кадашим, о чем мы говорим тогда? Это особая концентрация в божественности или что это такое?
Об ощущении человека.
Только это.
О том, что там это проявляется с большей силой, чем везде. О том, что там больше связи, больше отделенность от этого мира. Но это, в принципе, все характеристики более-менее человеческие, характеристики этого мира, на самом деле. Физические проявления, не физические божества, Всевышний, везде одинаковые, да? Но там есть какие-то силы, которые проявляются больше по отношению к человеку. Там есть большая святость. Человек к этому иначе относится, да, чем к другим местам. Это место было выбрано, чтобы иметь большую святость. Чтобы человек не сделал там большую святость, да? Я думаю, что
таким образом, к моему тому первому вопросу, это такие места, которые наполнены тумой, допустим, да, максимально, место, которое наполнено, место и кодышка дышим, это место максимального проявления Всевышнего, место минимальнейшего проявления.
Поскольку человек относится к этому месту таким образом, он выполняет следующее. Если мы с вами возьмем, в принципе, да, обычную монету, мы скажем, что эта монета на задохнет, то она тут же получает какую-то определенную связку. Какую святость? Да, ее уже нельзя заменять каким-то образом в магазине. А тут же каким-то образом. Если мы скажем, что она не идет на знаку, скажем, она там, то святость будет уже гораздо выше. еще ограничивается количество вещей, на которые можно обменять и как с ним можно поступить. И ну, это имеет, конечно, какой-то предел, да, так сказать. Могут ли быть, в принципе, святости более высокие? Да. У нас, в принципе, есть среди жертв, в принципе, тоже очень много разных границ. Есть Кодшин Калим, есть Кодшин Кадашин. Все это определяется чем? Тем намерением, которое человек вложил, и тем поведением, которое человек этому высказывает. Намерение само по себе, оно каким-то образом возбуждает святость. Но пока человек не выполняет какие-то определенные правила, например, предположим, он отнесся к животному некому как к святому, сказал, что это животное станет жертвой храме. И оно получает эту святость. Но если после этого человек решил, что он на этом животном покатается, предположим, сел на него и поехал, да, то оно тут же стало хулин, святость тут же пропала, исчезла. Если человек ведет себя по отношению к какому-то предмету не как к святому, святость исчезает. Есть понятие осквернения святости. Если бы на самом деле это была бы некая существенная вещь, то тогда бы невозможно было бы ее осквернить. Да, она бы была бы вне, так сказать. Да-да.
О, и такие святости, они таки не оскверняются, да, так сказать.
Но если человек зашел каким-то образом, да, на территорию позу храма, дай бог, он осквернул территорию храма, он сделал хилуль, и пока мы не накажем этого человека, пока мы не увидим, что он наказан, по крайней мере, пока можно, показания может прийти, в принципе, не только путями человека, то не произойдет каким-то образом возвращение обратно. Все то время, что кодыш кадашим разрушен, да, так сказать, все это вызывает у человека ощущение горя. Почему? Потому что произошло некое осквернение, которое не исправлено. Где, не дай бог, есть некий дополнительный сапог, сомнения в том, что есть на самом деле истинная святость, которая соединена с этими стенами. Да? И истинная святость, она существует, но, так сказать, человек не ограничен доступен, не видит ее, не воспринимает.
Это, в основном, непонятно, это трансцендент или эманент, такой присутствует в мире. Он вне мира
и любви. Есть то и другое. Есть нечто, что создает сам человек, есть нечто, что соединяется с ним Богом. Ну, господа, я здесь заканчиваю. Да? Я вышел за время времени. Сейчас небольшой перерыв и контрольный.
Ребят, господа, послушайте, давайте так. Может быть, Рафу.